Отсюда видно, что хотя сообщества животных и имеют известную ценность для ретроспективных умозаключений относительно сообществ людей, но эта ценность только негативная. У высших позвоночных животных известны, насколько мы знаем, лишь две формы семьи – многоженство и сожительство отдельными парами. В обоих случаях допускается лишь один взрослый самец, лишь один супруг. Ревность самца, одновременно скрепляющая и ограничивающая семью животных, приводит ее в противоречие со стадом. Из-за этой ревности стадо, более высокая форма общения, в одних случаях прекращает свое существование, в других утрачивает сплоченность или распадается на время течки, а в лучшем случае задерживается в своем дальнейшем развитии. Одного этого достаточно для доказательства, что семья животных и первобытное человеческое общество – вещи несовместимые. Что первобытные люди, выбиравшиеся из животного состояния, или совсем не знали семьи, или самое большее знали такую, какая не встречается у животных. Одного этого достаточно, чтобы отказаться от проведения всяких параллелей между формами семьи у них и у первобытного человека. Ведь взаимная терпимость взрослых самцов, отсутствие ревности были первыми условиями для образования таких более крупных и долговечных групп, среди которых только и могло совершиться превращение животного в человека. И действительно, что находим мы в качестве древнейшей, наиболее ранней формы семьи, существование которой в истории мы можем неоспоримо доказать и которую можно и теперь еще кое-где изучать? Групповой брак. Форму брака, при которой целые группы мужчин и целые группы женщин взаимно принадлежат друг другу и которая оставляет очень мало места для ревности. И далее, на более поздней ступени развития, мы находим такую представляющую собой исключение форму, как многомужество, которое в еще большей степени находится в вопиющем противоречии с каким-либо чувством ревности и потому неизвестно животным. Но известные нам формы группового брака сопряжены со столь своеобразно запутанными условиями, что они с необходимостью указывают на более ранние, более простые формы полового общения, а вместе с тем в конечном счете на соответствующий переходу от животного состояния к человеческому период непорядочных половых отношений. Поэтому ссылки на браки у животных возвращают нас к тому именно пункту, от которого они должны были нас раз и навсегда увести. Ибо что же это значит, неупорядоченные половые отношения? Это значит, что запретительные ограничения нашего или какого-нибудь более раннего времени не имели тогда силы. Мы уже видели, как отпало ограничение, обусловленное ревностью. А то, что ревность – чувство, развившееся относительно поздно, можно считать твердо установленным. То же самое можно сказать по поводу представления о кровосмешении. Не только брат и сестра были первоначально мужем и женой, но и половая связь между родителями и детьми еще в настоящее время допускается у многих народов. Банкрофт, туземные племена Тихоокеанских штатов Северной Америки, 1875 год, том 1, свидетельствует о существовании таких отношений у кавиаков на побережье Берингового пролива и у жителей острова Кадьяк близ Аляски, у тенне во внутренней части Британской Северной Америки. Литурно дает сводку таких же фактов, встречающихся у индейцев чиппевеев, у кукусов в Чили, у караибов, у каренов на Индокитайском полуострове, о рассказах древних греков и римлян, о парфянах, персах, скифах и гуннах нечего говорить. Пока не было открыто, что такое кровосмешение, а это открытие и притом в высшей степени ценное, половая связь между родителями и детьми могла вызывать не больше отвращения, чем между другими лицами, принадлежащими к разным поколениям. И это ведь и теперь случается в самых филистерских странах, не возбуждая большого ужаса. Даже старые девы в возрасте за 60 лет, если они достаточно богаты, выходят иногда замуж за молодых мужчин лет 30. Если же от известных нам наиболее ранних форм семьи отбросить связанные с ними представления о том, что является кровосмешением, представления, совершенно отличные от наших и часто прямо противоречащие им, то мы получим форму половых отношений, которые можно обозначить только как неупорядоченную. Неупорядоченную поскольку еще не существовало ограничений, установленных впоследствии обычаем. Но отсюда еще отнюдь не следует неизбежность полного беспорядка в повседневной практике этих отношений. Временное сожительство отдельными парами, как это теперь бывает в большинстве случаев даже при групповом браке, отнюдь не исключается. И если Вестермарк, новейший из исследователей, отрицающих такое первобытное состояние, называет браком всякий случай, когда оба пола остаются в парном сожительстве до рождения потомства, то следует сказать, что такого рода брак вполне мог иметь место при состоянии неупорядоченных отношений, отнюдь не противоречия неупорядоченности, то есть отсутствию установленных обычаем ограничений половых связей. Правда, Вестермарк исходит из взгляда, что неупорядоченность включает подавление индивидуальных склонностей, так что ее самой подлинной формой является проституция. Мне же, наоборот, кажется, что никакого понимания первобытных условий не может быть до тех пор, пока их рассматривают через очки дома терпимости. Мы вернемся к этому вопросу при рассмотрении группового брака.